Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Землетрясение на востоке Турции. Итоги съезда Союза театральных деятелей России. Выборы в Тунисе, первые после свержения режима Бен Али. Слушание по вопросу о содержании под стражей тяжелобольной предпринимательницы Натальи Гулевич. Публичные перепалки на саммите ЕС в обзоре западной прессы. А также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Центральной теме сегодняшнего дня, землетрясению в Турции, мы вернемся через 8 минут. А сейчас поговорим о завершающем свою работу в Москве 6-м съезде Союза театральных деятелей России. Накануне его председателем был переизбран Александр Калягин, который занимает этот пост с 96-го года. Кроме того, делегаты съезда обратились в Следственный комитет России с просьбой изменить меру пресечения директору театра «Кукол» имени Образцова Андрею Лучину, который уже более года находится под арестом по обвинению в мошенничестве и хищении бюджетных средств, рассказывает Елена Поляковская.
В том, что Александр Калягин будет в четвертый раз переизбран председателем Союза театральных деятелей России, не сомневался практически никто. Для того, чтобы выборы были легитимными, заместитель Калягина Геннадий Смирнов предложил в качестве альтернативной свою кандидатуру. В итоге большинство делегатов съезда проголосовали за то, чтобы и следующие 5 лет театральным союзом руководил Александр Калягин. Одна из главных проблем, которую никак не удается решить СТД, связана с отсутствием закона о театре, считает Калягин.
Наши театры не защищены на законодательном уровне, поэтому судьба театрального коллектива напрямую зависит от субъективного решения того или иного начальника. Поэтому так по-разному живут театры в России. Внесенный на рассмотрение Думы Советом Федерации законопроект о театре и театральной деятельности снят с рассмотрения после того, как несколько лет пролежал без движения. А те законопроекты, которые существуют в рамках общего законодательства, готовят люди, не имеющие ни малейшего представления о том, что такое театр. Все законы не только не служат интересам российского театра, но просто вредят ему.
Большинство экспертов считают, что отсутствие законодательных актов, регулирующих деятельность театральных коллективов, стало причиной скандалов последнего времени, произошедших в театральной среде. Они вспоминают уход Юрия Любимова из театра на Таганке, актерские бунты против художественных руководителей в театре Станиславского и в театре имени Маяковского. Кроме того, специалисты говорят, что нормальному развитию театрального дела в стране мешает 94-й федеральный закон о госзакупках. Одной из его жертв стал директор театра «Кукол» имени Образцова Андрей Лучин, который уже больше года находится в следственном изоляторе. О деле Лучина делегатам съезда напомнил театральный критик Григорий Заславский.
Когда Лучина назначали, то очень были сильные разговоры о серьезных финансовых проблемах, не только очевидных, видно любому зрителю, что буфет у театра сильно кастрированный, что малой сцены у театра нет и, вероятно, уже не будет, потому что она занята, как и большая часть здания, итальянским рестораном, и что вообще на фасаде здания вывеска ресторана есть, а вывески театра нет. Нет ее, кстати говоря, и сегодня. И Лучин, когда пришел, он стал вот приводить эти дела в порядок, это было видно и мне, как театральному критику, и вообще появились какие-то афиши нормальные. Он отремонтировал всю внутреннюю часть здания, вернул малую сцену, и на ней стали появляться спектакли для самых маленьких, которые отсутствовали в репертуаре Образцовского театра. И вот эти вот какие-то тихие, негромкие, но очень важные премьеры на малой сцене стали появляться. Вероятно, большой ошибкой стало то, что нового директора назначили, Лучин стал, собственно, у ресторана забирать вот эту вот самую малую сцену, и какие-то другие экономические интересы он какие-то задел, но, во всяком случае, то, что он уже больше года находится в СИЗО, то, что за год ему не было разрешено ни одной встречи, не только с женой, но с друзьями, там еще с кем-то, было сделано только одно единственное исключение для священника. За год ни одной встречи. Такого беспрецедентного нажима, по моему глубокому убеждению, это можно назвать только моральным давлением на человека, мне кажется, что другие убийцы у нас не чувствуют и не испытывают.
Жертвой закона о госзакупках Андрея Лучина назвал министр культуры Александр Авдеев. Министерство не только отказалось снимать директора театра имени Образцова с должности, но и не признало себя в этом деле потерпевшей стороной. Руководители театров, присутствующие на съезде, понимают, что из-за несовершенства закона на месте Андрея Лучина может оказаться каждый из них, считает театровед Григорий Заславский.
Каждый директор театра в силу известных причин, то есть в силу особенностей так называемого 94-го федерального закона, не мог не думать не только об Андрее Лучине в течение последнего года, даже уже года с лишним, что директор Образцовского театра сидит в СИЗО, но и до того, понимая, что над каждым из них, как дамоклов меч, такая опасность висит, что называется, или поправки в этот закон, или посадки. И каждый директор в меру своего таланта и опыта что-то такое фантазировал с тем, чтобы обойти вот эти вот самые несовершенства 94-го закона. В данном случае это цитата из министра культуры Александра Авдеева, который не один раз, комментируя вот эту вот трагическую или драматическую историю, говорил о том, что Лучин, по его мнению, стал жертвой как раз несовершенств 94-го федерального закона о тендерах.
СТД – творческий союз, однако делегатам съезда приходится решать множество вопросов, которые напрямую не связаны с творчеством, а касаются финансовых и социальных проблем. Народный артист СССР Олег Басилашвили призвал коллег обратить пристальное внимание на судьбу стариков, проживающих сейчас в Доме ветеранов сцены в Санкт-Петербурге. Пожилых людей в связи с реконструкцией дома собираются на время отселить в другое место, и многие из них боятся, что уже туда не вернутся. Опасения обитателей Дома ветеранов сцены не беспочвенны, считает главный редактор петербургского театрального журнала Марина Дмитревская.
Союз театральных деятелей передал часть корпусов дома для капитального ремонта администрации президента. Но корпуса были переданы как бы пустыми, без людей. С ними не согласовали их переезд. Они не дармоеды. Они сдали свои квартиры приличные нашему СТД. Или заплатили много миллионов для того, чтобы иметь безбедную старость в хорошо оборудованных комнатах этого дома ветеранов. И они и пенсию свою отдают СТД. Поскольку на время ремонта их надо куда-то девать, этих несчастных 79 стариков, в цифрах можно уже запутаться, потому что за последние два месяца ими овладела такая стрессовая паника, что люди просто умирают. И письмо президенту два месяца назад подписывало 80 человек, а сейчас их 71. И, например, артистка Логинова сказала, что я не хочу переезжать в Комарово, я умру лучше здесь, отказалась принимать пищу и умерла. Договора у этих людей, сдавших свои квартиры, с СТД, при этом Калягин гарантирует им возвращение в этот дом. Но корпусами владеет уже не СТД, а администрация президента. На отчетно-выборной конференции в петербургском отделении СТД я просила настоятельно опубликовать те документы, которые гарантируют возвращение в пользование СТД этих корпусов. И никакой уверенности в том, что они вернутся, нет. Но теперь есть еще абсолютно человеческий такой момент. Стариков надо куда-то переселить. И СТД придумала наскоро отремонтировать обветшалый дом отдыха в Комарово и в шестиметровые комнаты без вещей. Вещи все останутся на складе дома ветеранов. Эти люди переселяются за город, там, где нет инфраструктуры, нет врачей, никакой культуры. Они будут оторваны и будут сидеть в лесу около железной дороги.
Говорила театровед Марина Дмитревская. Делегаты съезда СТД приняли решение создать комиссию, которая будет детально разбираться в истории с Петербургским домом ветеранов сцены. Ее возглавит Олег Басилашвили. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 264. Умеренная исламистская партия «Эннахда» лидирует на прошедших воскресенье выборах в Тунисе. Мосгорсуд признал законным отказ рассматривать протест против возобновления расследования уголовного дела в отношении юриста фонда Сергея Hermitage Capital Сергея Магнитского. Центр избиркома России зарегистрировал список партии «Правое дело» для участия в выборах в Государственную Думу 6-го созыва. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Гинес. Вот некоторые темы этой программы. Вехи новой России 2+2. Президент одного срока. Половая жизнь Маркса. Программа «Поверх барьеров. Американский час». 23 часа по московскому времени. Центральная тема сегодняшнего дня – землетрясение на востоке Турции. Число жертв, по последним данным, достигает 264. Сотни людей остаются под завалами. Власти опасаются, что число погибших окажется намного больше. В пострадавшие регионы прибывают команды спасателей из других стран, рассказывает Елена Солнцева.
Землетрясение на юго-востоке Турции продолжалось всего 25 секунд. Первый толчок магнитудой 7,2 был зафиксирован около 3 часов дня по московскому времени. Потом последовали более 100 повторных толчков, которые ощущались и в соседних странах – Иране, Азербайджане, Армении. В район бедствия направлены около 2000 спасательных команд из разных провинций Турции. В поисково-спасательной операции принимают участие военные. Вертолеты и транспортные самолеты ВВС Турции доставляют пострадавшим воду, продовольствие, медикаменты и палатки. Вот что рассказывает один из спасателей.
Всю ночь мы работали под светом прожекторов, подключенных к дизельным генераторам. Использовали тяжелую технику для подъема обрушившихся блоков из железобетона. Работаем со специально обученными собаками, которые помогают отыскать находящихся под завалами людей. Их много, они подают голоса. Мы с ними разговариваем, просим, чтобы они не умолкали. Только что из-под завалов извлекли пожилую женщину, у нее поврежден позвоночник. Ранним утром спасли еще 2 человек.
В результате землетрясения пострадали города Ван и Эрджис, где проживает в основном курдское население. Там повреждены более 4000 зданий. В городе Ван с миллионным населением обрушилось около 50 многоэтажных жилых домов. В населенном пункте Эрджиш в 100 километрах к северу от Вана разрушены 30 многоэтажек и студенческое общежитие. 40-летний житель города Ван Ахмед Кая говорит, что его дом практически полностью уничтожен землетрясением.
Мы схватили детей на руки и выбежали на улицу, а наши соседи не успели. Вся семья из 5 человек осталась под завалами. Мы не спали всю ночь, только смогли разместить в палатке детей. На улице холодно, температура к вечеру упала до 0 градусов. Укрывались одеялами, чтобы хватило на всех, разрезали их на части. Утром военные нас накормили горячим супом.
Центральные телеканалы в режиме реального времени транслируют ход спасательных работ. В городе Ван повреждены коммуникации, нет воды и света. Местные жители жгут костры, чтобы согреться. Средства массовой информации сообщают, что из местной тюрьмы сбежали около 200 заключенных. Чтобы предотвратить случаи мародерства, в город вводятся воинские подразделения. Развернут спасательный госпиталь. Представители Красного полумесяца раздают пострадавшим хлеб, воду, печенье. Место трагедии посетили премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, министр транспорта Биналы Йылдырым и лидер оппозиционной народно-демократической партии Кемаль Кылычдароглу. По словам Эрдогана, главная задача на сегодня – обеспечить людей теплой одеждой, едой и питьем. Власти многих стран, в том числе и Израиля, предложили направить в Турцию своих спасателей и гуманитарные грузы. Однако от израильской помощи Турция отказалась, по-прежнему требуя извинений за гибель турецких граждан при перехвате спецназом Израиля так называемой флотилии «Свободы», следовавшей к побережью Газы. Землетрясение стало наиболее разрушительным с 1999 года, когда в северо-западных районах Турции погибло более 20 тысяч человек. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежей западной прессы, которую сегодня подготовила Александр Вагнер. Александр сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин.
Ну что ж, давайте начнем с темы, которая была центральной в последние 2 дня. Это саммит стран Европейского Союза, проходивший в Брюсселе, и он был посвящен долговому кризису в еврозоне. О том, насколько напряженная там ситуация, свидетельствует тот факт, что во время встречи произошла перепалка между 2 лидерами. Что пишут об этом международные издания?
Большинство газет сообщают о публичном споре президента Франции Николя Саркози и премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Как сообщает «Гардиан», словесная перепалка длилась около 2 часов, и ее смысл сводился к тому, что Саркози в резкой форме критиковал постоянное вмешательство британских министров. Это была цитата. «В дела еврозоны и особенно факт, что вопреки отказу вводить евро, Великобритания продолжает принимать участие во встречах стран еврозоны». «Гардиан», тем не менее, считает эти обвинения неоправданными. Цитирую. Тот, кто был свидетелем возмущенной дискуссии Кэмерона и Саркози, обратил внимание, что британский премьер-министр использовал важный аргумент. Меры по спасению европейской экономики, которые планируется принять в среду на саммите 17 стран еврозоны, будут иметь серьезное влияние на страны Евросоюза, не входящие в зону евро. Интересы этих стран также должны учитываться. Конец цитаты. А вот что сказал на завершившемся в Брюсселе саммите стран Евросоюза премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.
Если произойдет подобное сближение государств еврозоны, то возникнет риск, что страны, не входящие в еврозону, могут стать свидетелями того, что государства еврозоны начнут принимать решения, которые будут оказывать влияние на ряд вопросов жизненно важных и для других стран, в частности финансовые службы, и на общий рынок в целом.
Это было мнение Дэвида Кэмерона. С ним соглашается и газета «Таймс», но при этом приводит аргументы экономического характера. Цитирую. «Банковская система Великобритании ныне подает признаки, очень сходные с теми, которые наступают во время безрадостных дней кризиса. На сей раз причиной является греческая долговая инфекция, перекинувшаяся даже на большие экономики – Италию и Испанию». Эта информация появилась в отчете британского Нацбанка, где также говорится, что у финансовых организаций снова возникают проблемы с одалживанием средств на рынках, а это, в свою очередь, делает финансирование более дорогим. Если вызванные кризисом в еврозоне финансовые проблемы не будут устранены, банки вынуждены повысить процентные ставки. Конец цитаты. При этом на встрече в Брюсселе президент Франции Николя Саркози пытался заверить собравшихся, что проблемы еврозоны будут решены в ближайшее время на саммите лидеров ЕС 26 октября.
Обе встречи бесспорно являются решающими. Необходимо найти решение, стабилизировать финансовое положение и побороть нынешний кризис. С этой целью нам приходится непрерывно встречаться. Мы в постоянном контакте с канцлером Германии Ангелой Меркель, и определенный прогресс уже достигнут.
Как сообщает Guardian, на саммите в среду будут обсуждать так называемый пакет трех мер. Речь идет о капитализации банков, списании долгов Греции и увеличении стабилизационного фонда еврозоны, созданного для помощи странам, столкнувшимся с финансовыми проблемами. Кроме этого, планируется оказать давление на Италию, чтобы она как можно скорее начала реформировать свою экономику и сократила дефицит бюджета.
Скажите, Александра, а не связывает ли возникший на брюссельском саммите спор между президентами Франции и премьер-министром Великобритании с иными неэкономическими проблемами?
Да, по мнению британских изданий, высказанная Дэвидом Кэмероном критика связана, кроме прочего, с ситуацией, сложившейся в самой Великобритании. Консерваторы объявили о своем намерении провести референдум по выходу страны из Евросоюза. И хотя аналитики считают маловероятной реализацию внесенного на голосование в парламент предложения, голоса евроскептиков звучат все сильнее и сильнее. Вот что пишет об этом «Гардиан». Правительство не уйдет в отставку, так как Лейбористская партия и партия либеральных демократов будут голосовать против проведения референдума. Но многие полагают, что премьер-министр должен позволить решить вопрос об отношениях с Евросоюзом. Конец цитаты. Газета «Индепендент» обеспокоена тем, как в Евросоюзе оценивают британскую дискуссию о референдуме. В сегодняшнем номере этой газеты напечатано интервью с верховным представителем ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон. Она критикует страну, гражданкой которой является, за недоверие к институтам Евросоюза. Вот что она сказала. «Мне бы хотелось, чтобы в Великобритании, наконец, начали больше говорить о том, что может предложить Объединенная Европа. Речь идет о 500 миллионах человек, которые разделяют общие убеждения касательно демократии, прав человека, экономической жизни. Внешняя политика как раз и заключается в том, чтобы граждане этого объединения могли получить экономическую выгоду, путешествовать, учиться, работать, иметь возможность беспрепятственно предлагать товары и услуги, а также быть уверенными в мире и безопасности». Конец цитаты. Это было мнение верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы вернемся к российским темам. Тверской суд Москвы рассматривает сегодня вопрос о продлении срока содержания под стражей тяжелобольной предпринимательницы Натальи Гулевич. Следствие считает ее виновной в мошенничестве и настаивает на необходимости ареста. Защита утверждает, что дело было инициировано с тем, чтобы отобрать прибыльный бизнес Гулевич, который более 10 месяцев держит под стражей, несмотря на прямой запрет закона арестовывать обвиняемых в экономических преступлениях. За это время ее здоровье резко ухудшилось, теперь Гулевич нуждается в срочном лечении. Заново рассматривать вопрос о продлении сроков содержания под стражей предпринимательницы Гулевич Тверской районный суд Москвы вынужден после решения Мосгорсуда, где посчитали незаконным продление ареста предпринимательницы до 7 ноября, обратив особое внимание на критическое состояние ее здоровья, рассказывает Марьяна Трачешникова.
О деле Гулевич заговорили после одной из очередных проверок, проведенных членами общественной наблюдательной комиссии по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, говорит член комиссии Зоя Светова.
Женщина абсолютно изможденная, худая. Как выяснилось, потом она потеряла в заключении 17 килограмм за эти 10 месяцев. У нее отказали почки, и мочевой пузырь не работает. В результате она угодила в Боткинскую больницу, когда просто по жизненным показаниям ей была нужна срочная операция.
У Натальи Гулевич выявлено несколько серьезных заболеваний в прогрессирующей стадии, таких как нейрогенный мочевой пузырь, который не работает без катетера, грыжа позвоночника, повышенное артериальное давление, что создает опасность возникновения инсульта. При этом, по словам Зои Световой, главврач следственного изолятора «Матросская тишина» Сергей Мазуров сообщил, что состояние здоровья Гулевич внушает ему опасения, но следователь, который ведет дело, вызвал его на допрос и дал понять, если Мазуров даст заключение об ухудшении здоровья Гулевич, то у следствия появится основание обвинить врача в коррупции. По версии следствия, Наталья Гулевич, являясь генеральным директором ЗАО «Статус», в группе с неустановленными соучастниками завладела денежными средствами, принадлежащими акционерному обществу «Номосбанк». Сама Гулевич свою вину не признает, считая, что уголовное дело было инициировано для легализации рейдерского захвата ее бизнеса. В собственности компании находился комплекс зданий в центре Москвы, рыночная стоимость которого оценивается в 120 миллионов долларов. По жалобе адвоката Анны Ставицкой в дело Натальи Гулевич вмешался Европейский суд по правам человека, который в рамках мер срочного реагирования потребовал от российских властей ответить на ряд вопросов, в том числе и на вопрос о том, почему обвиняемую в экономическом преступлении Гулевич вообще взяли под стражу после вступления в силу президентских поправок, говорит Анна Ставицкая.
Мне как юристу, даже не адвокату Гулевич, а просто как юристу, совершенно непонятно, каким образом судья удовлетворяла и постоянно удовлетворяет ходатайство следователей сначала об избрании меры пресечения Гулевич, а затем о продлении. Потому что даже не нужно быть 7 пядей во лбу для того, чтобы понять, что обвинение Гулевич именно в сфере предпринимательской деятельности. Почему этого не понимает следователь? И почему вслед за следствием это пишет судья? Мне, как юристу, совершенно непонятно.
Прокуратура утверждает, что Наталью Гулевич нельзя выпускать из-под стражи, иначе она скроется или будет давить на свидетелей. А говоря о состоянии ее здоровья, на одном из последних судебных заседаний прокурор заявила, что Гулевич симулирует. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». После краткой сводки новостей и небольшого объявления мы вернемся к разговору о прошедших в воскресенье в Тунисе выборах. Вас ждут также рубрики «Сетевые разговоры», «Экономическая панорама» и «Общественное мнение». А сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 264, сообщают власти. Сотни людей остаются под завалами, и власти опасаются, что число погибших окажется намного больше. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков считает, что его вызов на допрос по делу о хищениях в Банке Москвы связан с его недавним интервью «Радио Свобода», в котором выступил с критикой действующей власти. Интернет-ресурс WikiLeaks приостанавливает публикацию конфиденциальных документов внешнеполитического ведомства США из-за проблем с финансированием. Мосгорсуд признал законным отказ рассматривать протест против возобновления расследования уголовного дела в отношении юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Президенты России и Армении Дмитрий Медведев и Серж Саргсян по итогам переговоров в Москве подписали ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве. В Минске к административным арестам приговорены участники, состоявшиеся в минувшую пятницу акции солидарности с белорусскими политзаключенными. Генеральная прокуратура Украины возобновила расследование закрытого в 2003 году дела в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. Вот три главные темы программы. Сотни людей стали жертвами катастрофического землетрясения на востоке Турции. Александр Калягин в четвертый раз переизбран председателем Союза театральных деятелей. Прошли первые выборы революционной арабской весны. Какие силы приходят к власти в Тунисе? Поговорим об этом с экспертами. В конце программы подведем итоги опроса, который обнародовал популярный в мире электронной музыки журнал британский DJ Mag. Они определяли, как всегда, раз в год, какой из диск-жокеев, диджеев в мире является самым лучшим. И в этом году впервые, и об этом сейчас будет говорить эксперт, победил в этом опросе. Первое место рейтинга занял французский диджей Дэвид Гетта, который за много лет впервые обошел голландцев, которые считаются в этом виде музыкального спорта, скажу так, самыми лучшими.
Неужели он Гетта, а не Гетто?
Ну, вот дело в том, что он Давид Гетта, конечно, но дело в том, что поскольку все-таки это мир англоязычной музыки, то и сам он, как мы услышим сейчас на сэмпле музыкальном, как это модно говорить, он сам называет себя Дэвид Гетта. И вот о том, чем хорошие диджеки отличаются от плохого и в чем, собственно, заслуги Дэвида Гетта, я говорил с музыкальным критиком сайта OpenSpace.ru Денисом Бояриным. Давайте послушаем фрагмент.
Сейчас так сложился шоу-бизнес, что невозможно быть просто диджеем. Нужно максимально аккумулировать на себе внимание. Лучше быть многостаночником, быть и продюсером одновременно, и записывать альбомы с мамой и так далее, и так далее. Это в 90-е, когда только электронная культура поднималась, достаточно было быть просто диджеем, просто круто сводить пластинки. Дэвид Гетта, француз, собственно, скорее известен не столько как диджей, но сейчас я бы его скорее назвал продюсером, одним из, скорее, топовых таких электронных продюсеров, который делает песни для певиц уровня Мадонны.
Вот этот список журнала DJ Mag, там есть какие-то закономерности или нет? Или это просто список диджеев и точка здесь?
В этих списках из года в год уже последние там лет, наверное, 5 или 6 тенденция примерно одна, что верхние топовые места занимают диджеи, которые играют прогрессив транс, так называемый, и в основном это голландцы. Первые места там обычно занимали вот Армин Ван Бюрен, Тиесто, Пол Ван Дайк, Дэвид Гетта. В принципе, немного другую музыку играют, более такую, знаете ли, напряженную, это принято считать электрохаусом или еврохаусом, можно называть. Она более такая рубленная, более ритмическая, менее мелодическая. Гетта действительно, он за последние 2-3 года он настолько вездесущ, проник везде. Если бы ему дали это первое место 2 года назад, это был бы тренд. Сейчас это уже скорее как бы очевидное, да, что Гетта как бы везде. Hi, it's David Guetta, and I wish you all the very best. I can hear your thoughts, like footsteps in the dark. The pain stirs in your voice, cuts like daggers to my heart. Don't you be afraid, baby, I'm here. Ну вот, Валентин, немножко отвлек я вас. Дэвид Гетта в эфире «Радио Свобода». Я отправлю слушать дальше эту музыку и готовить к эфиру еще и Алексея Вишню с его новым политтехнологическим проектом о Дмитрии Медведеве и Владимире Путине. Оставляю вас в студии, а слушателей жду в 20.07, как обычно.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свобода» Андрей Шарый. А мы продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к теме выборов в Тунисе. Это первые выборы после свержения режима Бен Али. По предварительным данным, умеренная исламистская партия «Нагда» лидирует на прошедших в воскресенье выборах. Согласно первым данным, партия может претендовать примерно на 40% голосов, рассказывает Александр Гостев.
Воскресные выборы в Тунисе стали за многие годы первыми, прошедшими в условиях свободной демократической конкуренции. В январе в Тунисе в результате народного восстания был свергнут авторитарный режим президента Бен Али, находившегося у власти 23 года. По данным властей, явка вчера была очень высокой – более 90%. В Тунисе ко дню выборов насчитывалось более 4 миллионов зарегистрированных избирателей и еще более 3 миллионов незарегистрированных, которые, однако, также по закону имели право голоса. Многие люди не успевали проголосовать к моменту закрытия избирательных участков, поэтому окончательные результаты будут обнародованы позже, чем планировалось. Депутаты Национального учредительного совета, по-другому Конституционного собрания, в котором 217 мест, должны будут составить проект новой конституции страны и сформировать в Тунисе временное правительство переходного периода. Всего на выборах баллотировались около 11 тысяч кандидатов, в том числе независимых, хотя в основном они представляют примерно 100 партий и политических объединений. Среди них первый во всей истории страны еврей Жиль Жакоб Лелюш, заявивший накануне, что само его участие в выборах – свидетельство движения Туниса к построению свободного и мультиконфессионального общества. Вот что сказал, выступая в воскресенье, временный президент Туниса Фуад Мебазза.
Хвала Аллаху, что после революции 14 января мы наконец достигли мирной гавани. Перед нами открыты все возможности, и если на то будет воля Всевышнего, наше будущее окажется куда лучше, чем наше настоящее. Я желаю Тунису всего наилучшего. Тунисский народ способен творить чудеса, он уже показал это. И теперь граждане Туниса продемонстрируют, что они способны обращаться с реальной демократией.
Сказал временный президент Туниса. По первым предварительным результатам, хорошие шансы на победу у умеренной исламистской партии «Эннахда». Она получает примерно 40% голосов, от которой слегка отстают более светские движения, лидеры которых придерживаются центристских или левых взглядов, например, «Прогрессивная демократическая партия» или «Партия республики». Международные наблюдатели пока не высказали серьезных претензий к ходу выборов, говорит американский эксперт, президент Центра президента Картера в Атланте Джон Хардман.
Мы были очень удовлетворены тем, как проходили выборы на том небольшом числе избирательных участков, которые нам удалось посетить.
Народ Туниса с успешным волеизъявлением поздравили лидеры многих государств мира. Президент США Барак Обама назвал выборы в этой стране важнейшим шагом вперед и заверил, что Вашингтон продолжит поддерживать Тунис в построении свободного демократического общества. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской западной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской блогосфере опять спорят о национализме. Поводом стал намеченный на 4 ноября очередной русский марш, а также состоявшийся в Москве в минувшую пятницу митинг под лозунгом «Хватит кормить Кавказ», в котором, среди прочих, приняли участие оппозиционные политики Алексей Навальный и Владимир Милов. В поддержку митинга на сайте snob.ru высказался и писатель Захар Прилепин.
В России есть совершенно очевидные, очень болезненные и потенциально страшные национальные проблемы. И они решаются, по большому счету, только одним способом. Государство действительно крышует квазинационалистов и малолетних придурков со свастиками. И потом этими же придурками пугает нашу так любящую пугаться либеральную общественность. И она с готовностью пугается. Национализм надо возглавлять и направлять, пока не поздно. Не стоит доверять национальное движение подонкам в погонах и прокремлевским пиар-технологиям с ампутированным чувством морали.
Экономист Сергей Алексашенко обратился к Навальному и Милову в своем блоге с призывом убрать из лозунга национальный контекст.
«Мне кажется, вы делаете большую ошибку, заигрывая с националистическими настроениями в обществе, в частности, продвигая лозунг «Хватит кормить Кавказ». Мне тоже не нравится, сколько денег выделяется в эту бездонную бочку. Мне не нравится, что на значительной территории российского Кавказа не действуют российские законы. Но мне точно так же не нравится, сколько денег выделено на политические проекты во Владивостоке и в Сочи, сколько денег собираются потратить на безумную программу вооружений, которые абсолютно не нужны для защиты страны от современных угроз. Мне точно так же не нравится, что исследовательскому университету, в котором я работаю, не выделяется денег на исследования. Давайте называть вещи своими именами. Может быть, дело не в Кавказе, а в том, что в нашем государстве нет общественного контроля за бюджетом, в том, что в нашей стране парламент не является местом для дискуссий. Что в этом парламенте не представляет? представлена значительная часть общества с ее интересами, то есть в том, что власть в нашей стране узурпирована группой лиц, которые не скрывают, что не намерены ее отдавать никому. Наш враг не Кавказ. Наш общий враг – это существующий политический режим, с которым и нужно бороться. Но тогда и лозунг должен звучать по-другому. «Хватит кормить режим».
В ответной реплике Милов объясняет, почему без национализма оппозиции не обойтись.
В национализме, кроме разрушительного, есть и огромный созидательный потенциал. Главное, в какую сторону его развернуть. Вот за это сейчас будет идти борьба. В ней надо участвовать, чтобы победила цивилизованная, созидательная концепция национализма. Думаю, для Кремля эта штука самая опасная, если вменяемые демократы и вменяемые националисты начнут сотрудничать. Ночной кошмар Суркова. Потенциал поддержки здесь огромный, причем во многом среди состоявшихся, обеспеченных людей, активных членов общества. Это вам не потерявшие нюх и не опасные старые оппозиционеры, картинно перечеркивающие бюллетени. Это совсем другая история.
В центре внимания англоязычной блогосферы будущее Евросоюза, причем даже не экономическое, а политическое. Раскола внутри ЕС пока нет, но отдельные трещины явно намечаются. В преддверии европейского саммита лидеры ведущих стран ЕС, которых Джошуа Чафин в брюссельском блоге Financial Times именует для краткости Меркози, вызвали на ковер итальянского премьера Сильвио Берлускони.
Как сообщил мне один дипломат, знакомый с ходом дискуссии, Меркози попытались донести до Берлускони мысль о том, что Италии следует принять четкие и убедительные меры по реформе экономики. Чуть раньше на партийном съезде в Висбадене Меркель выступила с необычной для нее открытой критикой Италии. Италия, заявила она, типичный пример расточительной европейской страны, которой следует научиться жить посредством. Госдолг Италии, составляющий 120% от ВВП, не был создан спекулянтами, и кризис не будет преодолен, пока Рим не научится управлять своей экономикой в условиях кризиса. Берлускони, вероятно, вызывает у Меркель особое раздражение в связи с его нелицеприятными высказываниями о ней, обнародованными месяц назад.
В Британии, где сегодня пройдет парламентское голосование о проведении общенационального референдума по вопросу о целесообразности членства страны в Евросоюзе, блогеры Тори критикуют членов своей партии за излишнюю прямолинейность. Джон Рентл пишет в блогах Independent.
Для сосредоточенных на одном вопросе парламентариев, которые инициировали это голосование, существование другой части консервативной партии, а также партнеров по коалиции либеральных демократов, является чем-то неочевидным. А когда им говоришь, что с лейбористами по этому вопросу тоже надо работать, они смотрят на тебя с таким выражением, как если бы слушали речь еврокомиссара из Финляндии, а переводчик внезапно замолчал. Сейчас не время выходить из Евросоюза. Наивные евроскептики полагают, что если кризис Еврозоны доказал их правоту, а он ее доказал, то благодарная нация тут же обратится к ним с призывом избавить ее от рабства. Вовсе нет. То, что они оказались правы по поводу единой валюты, еще ничего не значит. Кризис евро не имеет особого отношения к вопросу о членстве Британии в ЕС, а подготовка к референдуму добавит неопределенности, отчего ситуация на общеевропейском рынке только ухудшится.
Мэтью Данкона на сайте «Телеграф» уверен, что голосование будет проиграно, а референдум не состоится. Несмотря на растущий в обществе евроскептицизм, консервативной партии, считает он, не следовало разыгрывать эту карту.
Одним из крупнейших достижений консерваторов за 13 лет пребывания в оппозиции было формирование единой позиции по европейскому вопросу. Партия на собственных ошибках усвоила, что «камлание по поводу Европы», как выразился Дэвид Кэмерон в 2006 году, не производит особого впечатления на электорат. Да, публика, как и современные тори, настроена в основном евроскептически, однако мало кому эта тема представляется важной. По данным опросов, перед прошлогодними выборами вопрос Евросоюза занял всего лишь 16-е по важности место. Его назвали только 3% избирателей. Избегать следует не только раскола по поводу Европы. Резких движений в этом направлении тоже следует избегать.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 264, сообщают руководство страны. Сотни людей остаются под завалами, и власти опасаются, что число погибших окажется намного больше. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков считает, что вызов его на допрос по делу о хищениях в Банке Москвы связан с его недавним интервью «Радио Свобода», в котором он критиковал действующие власти. Мосгорсуд признал законным отказ рассматривать протест возобновления расследования уголовного дела в отношении юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Умеренная исламистская партия «Ennahda» лидирует на прошедших в воскресенье выборах в Тунисе.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Землетрясение в Турции. Новые подробности.
Комментарии экспертов.
Журналист Алексей Ковалев о русских судах в Лондоне.
В блогах Свободы.
Журналист Марьяна Тарачешникова. Норд-Ост. Виновных по-прежнему нет.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». На очереди новости экономики. Ведущие банки стран Европейского Союза должны в течение ближайшего года увеличить собственный капитал в целом более чем на 100 миллиардов евро, чтобы развеять опасения инвесторов относительно своей устойчивости на фоне долгового кризиса. Предварительное соглашение об этом, достигнутое на очередном саммите Европейского Союза, начавшемся в воскресенье, эксперты относят пока к наиболее вероятным его итогам, которые, как предполагается, будут объявлены в среду. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», которую подготовил Сергей Синицкий.
Речь идет примерно о 90 крупнейших в своих странах банках Европейского Союза, на долю которых вместе взятых приходится почти 70% всех активов европейской банковской системы. И эти банки, как следует, судя по сообщениям из предварительной договоренности участников саммита Евросоюза, должны изыскать в ближайшие месяцы 108 миллиардов евро, причем самостоятельно, на финансовых рынках или продав некие свои активы. Почти половина этой суммы приходится на банки Греции, Ирландии и Португалии, то есть тех стран, которые уже получают антикризисные кредиты Европейского Союза и Международного валютного фонда. Но требование расширить собственный капитал предполагается распространить и на банки Германии, Франции, Италии или Испании, а также ряда других стран. Причем на помощь своих государств и тем более Евросоюза в привлечении новых капиталов банки могут надеяться лишь в самых крайних случаях, когда собственные резервы будут исчерпаны полностью. По расчетам министров финансов стран Европейского Союза, если ведущие банки европейских стран смогут привлечь эти 108 миллиардов евро, уровень достаточности их собственного капитала в полтора раза превысит даже тот норматив, который заложен в новейшем международном соглашении о банковском регулировании, принятом в сентябре 2010 года и известном как «Базель-3». Одно из главных его отличий от ныне действующего заключается в том, что впервые базельские нормативы перестают быть просто рекомендациями отдельным странам и превращаются в жесткие требования к ним, отмечает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
Положительная сторона Базеля 3 именно в том, что вместо рекомендаций вводятся нормативы. Базель 2 состоял из структуры, как они называли, пилястр первый и пилястр второй. Пилястр первый говорил, вот, необходимо соблюдать условия по предусмотрению рисков. А пилястр второй давал рекомендации, не обязательные нормативы, рекомендации. Но это регулятивные органы каждой страны могут рекомендовать банкам как некое идеальное положение. Так вот, это все ушло в историю. Теперь Базель 3 устанавливает обязательные нормативы, которые имеют юридическую силу, и центральные банки всех стран наделены полномочиями и даже обязательствами следить за банками и наказывать банки, если они не соблюдают эти нормативы.
Россия также является участницей Базельского комитета международного банковского регулирования. Однако на нынешнем этапе развития российской банковской системы говорить о возможности применения базельских международных нормативов не к отдельным российским банкам, а к системе в целом, пока не приходится, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Тот факт, что
Россия ходит в Базельский комитет, говорит о том, что Россия подтверждает свое намерение менять банковское законодательство в соответствии с мировой практикой и в соответствии с рекомендациями, которые в рамках Базельского комитета вырабатываются. При этом совершенно очевидно, что касается текущего состояния банковского сектора, то большое количество банков в России, они даже пока еще не отчитываются по международным стандартам, то есть они предоставляют свою отчетность по российским стандартам. Это как бы уже говорит о том, что они в рамках российских стандартов могут не соблюдать рекомендации и правила Базеля.
Выполнение требований соглашения Базель-3 по-разному отразится и на банках западных стран, учитывая различия в самой организации национальных банковских систем. Например, банки континентальной Европы в целом капитализированы в значительно меньшей степени, чем британские или американские, отмечают европейские же эксперты. Этим отчасти объясняется позиция, например, Германии, настаивавшая еще недавно как на меньшем ужесточении нынешних нормативов устойчивости банков, так и на более продолжительном переходном периоде для внедрения этих нормативов. Из Франкфурта сотрудник исследовательского отдела Deutsche Bank, крупнейшего банка Германии, Николаус Хайнен.
Дело в том, что европейская и особенно немецкая банковская система сильно отличается от американской, англосаксонской. В Германии много так называемых товарищеских или общественных банков, например, системы Sparkasse или Volksbank. У них совсем другая банковская структура, иная философия бизнеса. В этом и кроется главная причина, почему им необходим более длительный переходный период, чтобы соответствовать всем жестким требованиям соглашения Базель-3.
Этот переходный период теперь сокращается сразу в несколько раз. Предполагалось, что он начнется в 2013 году, а завершится к концу 2018. Теперь же на саммите Европейского Союза, начавшемся в воскресенье, речь идет о том, что ключевое из требований к достаточности собственного капитала, заложенных в соглашении Базель-3, должно быть выполнено крупнейшими банками Евросоюза уже в 2012 году. Причем требования в полтора раза превышают согласованное всего год назад.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. И в завершение информационного часа рубрика «Общественное мнение». Журнал «Нью-Йорк» провел опрос участников движения «Захвати Уолл-стрит». Результаты этого исследования корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов обсудил с известным английским культурологом Теодором Далримплом, автором серии резонансных статей о недавних протестных акциях во Франции, о массовых беспорядках, охвативших летом этого года Лондон.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Любое общественное движение в Соединенных Штатах, желающее, чтобы его расценивали как серьезное, обязано сначала снискать апробацию социологов. Судя по количеству исследований, которых за последние две недели удостоились захватчики Уолл-стрит, их движение такую справку получило. А за ней последовали статьи в самых престижных изданиях и сюжеты, открывающие информационные выпуски нью-йоркских и общенациональных телеканалов. Первое такое обследование, неизбежно контурное, штриховое, провел журнал «Нью-Йорк», имеющий репутацию высоколобого. Контурными же впечатлениями от опроса со мной поделился ведущий английский культуролог Теодор Далримпл. Современные протестные выступления на Западе – его конек. Заявление захватчиков Уолл-стрит, что они представляют 99% населения Америки, абсурдно и, по меньшей мере, несовместимо с самим представлением участников движения о себе как о революционном авангарде. В их платформе вообще много плохо стыкующихся частей. Тезис о 99% столь же невразумителен, что и утверждение повстанческих групп во всем мире, будто они единственные законные представители широких народных масс. Разбивка участников по половому признаку. 66% мужчины, 30% женщины, 4% остальные. Интересно, кто эти остальные, но так или иначе, их норма представительства в движении намного выше средней по стране. По мнению Далримпла, часть респондентов просто отказалась идентифицировать себя по признаку пола, считая пол буржуазным предрассудком. В принципе же, в подобных движениях всегда доминируют мужчины, и тот факт, что захватчиков мужчин всего вдвое больше, чем женщин, говорит лишь о большом прогрессе, достигнутом в Соединенных Штатах в деле равноправия полов. Возраст участников. 50% приходится на возрастную группу от 20 до 29, 10% моложе 20, 15% от 30 до 39, 9% от 40 до 49 и 2% старше 50. Интересно, что примерно такой же расклад по возрастам мы видим в статистике тяжких преступлений. Молодежь вообще непропорционально представлена в антисистемных протестах, потому что участие в них требует большого напряжения физических сил и, конечно, по причине своей впечатлительности и неопытности. По словам Теодора Далримпла, преобладание в движении 20-30-летних – важный факт для политиков левого толка, ибо это их естественный активный электорат. Электорат, с одной стороны, весьма образованный, а с другой – обескураженный отсутствием рабочих мест, отвечающих их материальным и духовным запросам. Та же самая картина наблюдается в Европе. В Англии, например, 20% молодых людей в этой категории безработные, а многие из тех, кто трудоустроен, работают не по специальности или на неполную ставку. Идем дальше. 37% захватчиков Уолл-стрит считают капитализм неисправимым злом. 98% являются сторонниками философии гражданского неповиновения. Более трети готовы прибегнуть к насильственным методам борьбы за свои идеалы. Два самых распространенных в их среде рецепта раздробления Уолл-стрит – установить предел зарплат банкиров или спалить банки дотла. Да, лозунговость – это неотъемлемая черта такого рода выступлений. Один из вождей захватчиков так и заявил. То, что происходит в сквере свободы, это не санкционированный властями пикник, а аннексия. Часть молодых людей во всем мире питает страсть к насилию и к простым решениям сложных социально-экономических проблем. Конечно, финансовый сектор допустил грубые просчеты, но не один же он повинен в кризисе. Немалая вина лежит и на государстве, да и на потребителях, демонстрировавших зачастую фантастическую безответственность в приобретении недвижимости. В то же время, как я уже говорил, в платформе захватчиков много нестыковок. Две наилучшие, с их точки зрения, страны в мире – Канада и Дания. Государства отнюдь не революционные. Никто из респондентов не сказал, что хочет переустроить США по образцу Северной Кореи. Из опроса не ясно, какую альтернативу американскому капитализму хотят видеть эти 37% респондентов, сказал британский культуролог Теодор Далримпл. И последний, философский штрих к статистическому, нет, не портрету, эскизу движения «Захвати Уолл-стрит». На вопрос, удалась ли акция, 79% ее участников ответили утвердительно. Почему? Потому что их лагерь в сквере свободы до сих пор функционирует. 13% ответили, что акция не удалась. Почему? Потому что их лагерь до сих пор функционирует. Когда цели движения определены расплывчато, неясно, что считать победой или поражением, заметил Далримпл. Если исходить все же из того, что для несистемной молодежной оппозиции главное в жизни – это самоутвердиться, выразить себя, то «Захвати Уолл-стрит» – акция в высшей мере успешная.
Рубрика «Общественное мнение», посвященная движению «Захвати Уолл-стрит», завершает этот информационный час программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», посвященную той же теме. Анна Качкаева обсуждает со своим гостем, директором Института экономики РАН Русланом Гринбергом, вопрос «Народ и интеллектуалы против капитала». Почему акции «Захвати Уолл-стрит» поддерживают благополучные граждане благополучных стран? Что будет с Грецией? Втянется ли Россия в протест против мировой финансовой системы? А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Антон Золотых. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Акции протеста под лозунгом «Захватим Уолл-стрит» начались более месяца
назад. Самым главным противоречием между Францией и Германией на сегодняшний день остается порядок.
В Госсуде посчитали незаконным продление ареста предпринимательницы.
Если мы говорим о демократии, нам необходимо принимать итоги демократического.
Это не только мучительные годы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».